Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 2 марта. С вами Ирина Чернова. У православных христиан начался Великий пост, который продлится до 16 апреля, праздника Воскресения Христова. Церковь предлагает в первую неделю Великого поста Великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Предлагает к чтению. Вот как написано в православном календаре, он разделен на 4 части и читается вечером в первые 4 дня поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой. Итак, первая неделя Великого поста посвящена покаянию перед Богом. И вот, пожалуй, первый и важный вопрос. Целесообразно ли просить прощения за грехи заодно со всеми по расписанию? Вот об этом мы сейчас поразмышляем вместе с нами священник, отец Сергий Круглов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Отец Сергий, ну я вот скажу, что вот такой вопрос даже подсказали вы, когда мы вчера с вами беседовали. Мы говорим сейчас с вами по скайпу. Вы в городе Минусинске?
Да, да, да. В городе Минусинске, в Сибири, на юге Красноярского края. Тем не менее, рад вот встрече.
Я добавлю, отец Сергий, поэт, и, конечно же, надеюсь, отец Сергий, мы сегодня услышим ваше стихотворение.
Да, буду рад.
Ну, давайте мы начнем все-таки с вопроса. Вот ваш взгляд на такое установление церковное, по которому люди как-то все вместе должны совершать покаяние, или вот как правильно сказать, каяться, совершать покаяние.
Да. Да. Вот. Ну, прежде всего, следует, я думаю, исходить из того, что такое церковь. Все-таки, что бы мы о ней ни думали, какие бы там ни были конфессии и какие бы признаки церкви как организации мы не знали, такой общественной, да? Все-таки церковь – это прежде всего семья. Бог – Отец, люди – это дети. И вот какие-то важные вещи в семье, они происходят не так, как нас приучило, скажем, время советское, как должно просить там в коллективе, да? Что все должны быть нивелированы, все должны быть одинаковы. Но, тем не менее, какие-то важные события отмечаются всей семьей. Совершаются всей семьей. Вот из этого принципа и складывается единство церкви. Почему предлагается покаяние? Здесь есть много разных причин. Конечно, мы знаем, что Великий пост – это время там, подготовки встречи Воскресения Христова. Но, конечно, вопрос закономерен. Наше в другое время года неужели нельзя предаваться покаянию? Конечно,
и у каждого, думается, что у каждого в какой-то определенный, именно индивидуальный, вот для человека какой-то особенный день, когда он осознает, может быть, после какого-то согрешения. Думается, что конечно. Покаяние по расписанию логично ли это?
Да. Все-таки, когда мы говорим о покаянии, мы понимаем, что покаяние как таинство жизни, например, да? Его, конечно, нельзя никак как-то формализовать, нельзя заранее к нему подготовиться. Но, как и все в жизни, происходит таинственно, внезапно иногда бывает, в связи с какими-то событиями. Но, тем не менее, то, что совершается в плане покаяния в Великий пост в православной церкви, я думаю, это очень важно. Одна из самых простых вещей, которые приходят мне на ум, что вот самому по себе отдельному человеку бывает трудно приступить к этому таинству. Я имею в виду даже не таинство исповеди конкретное, церковное, а именно вот процесс покаяния. Покаяние как метанойя, перемена ума, перемена души, перемена своей жизни. Вся эта перемена вообще происходит тогда, когда человек приходит ко Христу. И почему вообще существуют земные формы вот этого всего, того же самого покаяния и вообще церковных таинств, которые очень часто путают с обрядами, с какими-то, да? Почему это вообще все происходит? Потому что человек ведь не только духовное, но и телесное существо. Этим человек уникален, этим он отличается, от ангелов. И Бог стал человеком. И вся жизнь человека сопровождается именно такими какими-то вещественными, не только духовными, но и имеющими телесное выражение вещами. Теми самыми вещами, в которые сам Господь вступил. Сын Божий стал человеком. Вот. Эти вещи тоже очень важны. Конечно, когда бывает мы забываем об их духовном содержании, тогда у нас бывает перекос, такое бредоверие, да, в сторону каких-то вот внешних формальных вещей. Это как раз то, в чем сам Господь в Евангелии обличал там, так религиозную элиту израильского общества, фарисеев, книжников, священников. Но тем не менее, ведь внутреннее содержание тоже должно иметь какое-то внешнее выражение. И то надо делать, и этого не оставлять. Вот, повторим слова Христа из Евангелия. Поэтому вот эта вещь, она очень важна. Таинства церкви приобщают человека ко Христу. Потому что если бы их не было, ему было бы очень трудно найти какие-то свои формы. Было бы трудно найти путь к Богу, или, говоря словами апостола Павла, его образом, который он употреблял, если разбить кувшин, то драгоценное вино невозможно будет сохранить, оно разольется. Вот. И вино имеет значение, и кувшин имеет значение. Поэтому вот я бы все-таки не настаивал на том, что такое вот всеобщее церковное покаяние, что это какая-то отжившая историческая форма, или это некий ненужный обряд. Это все-таки вещь важная.
Отец Сергей, вот, вероятно, нужно еще пояснить исповедь, на которую часто приходят православные христиане, и вот это покаянная неделя. Это разные?
Да, разные, конечно, вещи. Таинство исповеди – это только лишь малая часть того, что мы называем покаянием. Когда человек видит, вот чем ближе он приближается ко Христу, чем ярче свет, тем больше он видит в себе какой-то темноты, пыли, паутины, и самый разнообразный, и тем большее приближение он совершает в уборке своей внутренней комнаты. Вот это, да? Вот. Так вот, таинство исповеди – только лишь часть процесса покаяния. Это тот конкретный момент, когда человек приходит в храм, и вот перед священником, значит, вот называет свои грехи, священник затем читает так называемую разрешительную молитву. Почему именно так? Почему именно, опять же, священник стоит рядом с ним, подставочка аналой, там, Евангелие, крест? Зачем опять эта форма нужна? Вот. И я тоже много над этим думал, и однажды до меня дошла вот такая простая вещь. Заповедь единая ведь, любить Бога, любить ближнего, да? И здесь то же самое. Человек кается на исповеди, приходит, приносит исповедь даже не столько Богу, потому что Господь Бог и так все это знает. Принести покаяние Богу можно в любом месте. На улице, на работе, дома, там, где тебя застигнет вот такое желание, да, обратиться к Богу. А таинство исповеди – это покаяние перед церковью, перед людьми. Вот эта часть. То есть, вочеловечивание нашего покаяния. Вот как Господь вочеловечился, стал человеком, воплотился. Вот это тоже воплощение нашего покаяния. Перед людьми, в каждом из которых Христос. Ведь когда мы говорим, что вот мы не видели никогда Христа, мы не имеем права так сказать. Мы его видим постоянно, потому что мы видим своих ближних. Он в них. Когда мы приходим в церковь, уж какие там бы ни были люди, они бывают там симпатичны, бывают несимпатичны, но в каждом из них Христос. И причащаемся мы телу и крови Христовой, и всеединого Христе. И он в каждом из них незримо и таинственно присутствует. Так вот, мы перед этими людьми тоже произносим покаяние. Вот оно выражается конкретно в таинстве исповеди.
Отец Сергей, вот думается сейчас, что вот эта неделя, вот эти дни, которые посвящены покаянию, они еще и помогают увидеть грехи.
Да, помогают.
Да, можно как-то думать, наверное, что покаяние нужно, необходимо, но идти, может быть, довольно долго к нему. Ну, хорошо, если когда-то прийти.
Да-да. И вот эта первая неделя, вот вы сказали, помогает увидеть грехи. Не только увидеть грехи. Здесь вообще Великий пост, ну, в частности, вот первая неделя, такая самая, можно сказать, тяжелая для вхождения в пост с непривычки, да? Вот, тем не менее, она происходит, и человек видит не только яснее свои грехи. С человеком начинает происходить еще что-то другое. Человек утончается. Он утончает свою плоть, скажем так. Настраивается на совершенно определенный духовный лад. Ведь сам Господь постился 40 дней, мы знаем, все это происходило после его крещения. Зачем он это делал? Ну, собственно говоря, это было не нужно, а на самом деле нужно. Господь утончил свою земную человеческую плоть, те самые кожаные ризы, которые достались и ему тоже по наследству от Адама, да, падшего когда-то. И он стал виден духовному миру. Ему служили ангелы, и к нему приступил враг рода человеческого, приступил сатана. Он, правда, не мог понять, кто такой Христос. Кто-то есть. Он не мог понять его природу. Но, тем не менее, он видел, что это кто-то чистый, кто-то не такой, человек, которого на земле еще не было. И вот эта открытость к духовному миру, Господь вызвал силы зла на битву. Он сам пришел, сам вызвал сатану вот на этот спор, сам подвергся искушениям от него и победил его. Примерно то же самое совершает человек, когда входит в пост. Он немножко утончает свою плотскую природу, и духовный мир становится ему чуть более близок. И самое главное, что ему становится ближе Бог. Ему становится именно мир Царства Божия близок. Это действительно реальные процессы, скажем так, онтологические.
Отец Сергей, это добивается с помощью отказа от тяжелой пищи, от постного меню?
У всех по-разному, конечно. Известно, что практика поста – это, в общем-то, распространенная практика в любой религии, скажем так. То есть, когда человек именно хочет стать более близок к тонкому какому-то духовному миру, как он его понимает, в какой-то его части, он совершает какие-то практики, в том числе эту аскезу, практику воздержания. Если мы посмотрим на буддийских монахов или на какого-нибудь шамана, который хочет выйти в мир духов пойти, или посмотрим на практику ислама или иудаизма, мы везде увидим эту аскезу, пост. Он в той или иной форме выражается. Есть какие-то общие, конечно, правила воздержания от тяжелой пищи, от мясной, молочной. Естественно, не только от пищи, воздержание, скажем, от каких-то вещей, которые могли бы отвлекать от молитвы, могли бы отвлекать от Евангелия, могли бы отвлекать от этого самого покаянного настроя. Причем я хочу подчеркнуть, что это именно не запреты какие-то на пищу. Иногда в народном сознании бывает, масленица кончилась. Вчера, в последний день масленицы мы ели блины, они были замечательные, хороши. А с утра, в Великий пост, уже все, они стали какой-то гадостью запретной, их надо уничтожать и все. Есть такое иногда народное настроение. Нет, конечно, вся пища благословлена Богом. Как замечательно сказал отец Александр Шмеман, пища – это благодать Божия, которая стала съедобной. И мы Бога за нее благодарим, она поддерживает нашу жизнь. Но, тем не менее, с ее помощью, в частности, мы можем как-то управлять собой, контролировать себя, регулировать себя, какие-то свои тонкие настройки внутри. И мы должны помнить, что это не какой-то абсолютный запрет на те или иные виды пищи, потому что люди все-таки разные. То есть, начиная поститься, мы сначала должны хорошенько присмотреться к себе. Потому что, для какого-то человека... элементарно, например, возьмем, человек болеет, диабет или какая-то такая болезнь, при которой необходимы те или иные виды пищи все-таки принимать. Поэтому, конечно, он не должен уничтожать свое тело. Пост должен быть на пользу. И тело, наоборот, укрепляется, если оно становится более легким, подвижным, более подвижным к духовному делу. Поэтому это не какой-то действительно общий закон для всех, такой непререкаемый. Любители устава, любители типикона выискивать своих комаров, в какой день можно сухоедением заниматься, невареную пищу есть, в какой разрешается масло растительное и все. Я думаю, что этим увлекаться не стоит. Нужно просто узнать свою меру и при желании, или как часто делаю, посоветоваться со священником, с тем человеком, который тебя хорошо знает, то есть как-то так. Поэтому, что касается пищи, это имеет такое значение.
Отец Сергей, кстати, что касается пищи, Нобелевский лауреат 2016 года научно доказал, что поститься полезно. Я сейчас открою материал. Йосинори Асуми, специалист по клеточной биологии из Японии, стал Нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины за открытие механизмов аутофагии. Ученый сумел научно обосновать пользу голодания. Аутофагия – это процесс утилизации и переработки ненужных частей клетки, разного накопившегося в ней мусора. Термин, давший название процессу, образован из двух греческих слов, которые вместе переводятся как «самоедство» или самопоедание. Аутофагия присуща живым организмам, в том числе и нашим. Благодаря ей клетки избавляются от ненужных частей. Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм испытывает стресс, например, голодает.
Да-да, мне сразу вспомнилась сказка Салтыкова-Щедрина, как один мужик двух генералов покормил. Там на необитаемом острове два генерала беседовали. Сидят, есть нечего. Один говорит: вот я слышал, что будто бы человек может своим собственным соком питаться. Потом те соки производят еще соки, те производят третьи соки. Говорит, ну а потом-то чего? Ну а потом надо какую-нибудь пищу принять.
Ну вот что интересно, в период голодания организм может поедать и болезнетворные бактерии, которые в клетках живут, ну, в организме человека.
Да, конечно, потому что ведь слава тебе, да Боже, что ибо прекрасно я устроен. Вот эти, да, слова из Священного Писания, из Псалма. Ведь человек действительно, в нем изначально заложено множество уникальных вещей, хотя бы тот же самый иммунитет и способность человека, человеческого организма самовосстанавливаться и противостоять самым разным стрессам, болезням и так далее. Другое дело, что мы в лоне нашей цивилизации довольно усердно разрушаем этот самый иммунитет и очень часто губим сами себя. Поэтому, конечно, человеку дано от Бога очень много. Вот, в том числе и в биологическом плане. И поэтому, да, конечно, организм способен поедать свои, так сказать, и выбрасывать вредные какие-то там шлаки, клетки. Вот, и способен восстанавливаться. Ну, конечно, я еще раз повторю, в этом тоже надо знать некую здравую меру. Потому что, ну, бывает много примеров, когда человек вдруг взялся поститься, стал только на воде и на сухарях сидеть, и через это, там, наоборот, повредил своему здоровью. Это надо разумно делать.
Отец Сергей, да, ну, нам-то главное все-таки душе не повредить. А вот скажите, пожалуйста, по вашему опыту, постящиеся люди, они более добрые в период поста и радостные? Или это только должно так быть?
Ну, здесь мы вспоминаем знаменитую фразу. Лучше ешь ты колбасу, только не поедай своих ближних.
Да? Ну да.
Вот. Это бывает по-разному. Люди все разные. На одного пост влияет так, на другого так. То есть, если изначально у человека правильная духовная установка, то пост он приносит легкость, радость какую-то, наоборот, смягчает его какие-то там мрачные стороны характера. Вот. А если человек вот по каким-то причинам там изо всех сил насильно как-то постится, такие ситуации бывают. Например, когда неразумные православные мамы начинают постить детей. Мы должны помнить, что у глагола «поститься» нет переходной формы. Ты можешь поститься сам, но ты не можешь постить никого другого, да, насильно. А вот иногда бывает, да, что дети, которым вот там мамы то и все запрещают в пост православный, они, наоборот, вот становятся такие злые, раздраженные. Там, или... Ну, есть случаи, когда человек вот неправильно употребляет. Такое бывает. А так вообще, я думаю, что пост влияет благотворно на человека.
Отец Сергей, вот данные ВЦИОМа по этим данным соблюдают пост частично 9%, сохраняют обычный режим питания 83%, ну, граждане России имеются в виду, собираются поститься в последнюю неделю Великого Поста 4%, полностью соблюдают пост 3% опрошенных, затрудняются ответить 4%. Ну и большинство из тех, кто соблюдает пост, женщины старше 45 лет. Чаще всего себя ограничивают в пище животного происхождения, от мясной пищи. Стараются быть спокойными, воздержанными. Ну, так ответили 24% опрошенных. Посещают церковь и читают духовную литературу 14%. Полностью отказываются от спиртного 3%. А вот по вашим наблюдениям, ощущениям, да, такая реальная статистика?
Да. Я не знаю, насколько это реально. Как говорят, есть разные разновидности лжи, да, среди них статистика. Да? Ну, не в обиду будет сказано вот тем, кто этим занимается. 3% от кого? От чего? Вообще вот количество, кого опрашивали, сколько их там опрашивали, зачем. Вот ведь самое-то важное все-таки не количество, вот как иногда мне говорят, ну, какие-то люди знакомые, там, начиная от таксистов в такси, включая там какие-то знакомые на улице встречные. Ну вот, сейчас же вот везде строятся храмы, сейчас же много народу в храмы приходит. Ну, вспоминаешь такую горьковатую пословицу, что не каждый, кто заходит в курятник, уже становится курицей. Этого, да? И не каждый, кто пришел в храм, он уже считается христианином. И количество народа, количественный показатель ни о чем не говорит, собственно говоря. Важно качество. Зачем человек пришел? Что он делает в этом храме? Да? И тот же самый человек постящийся, очень важно, для чего он постится, как он это делает, что он при этом совершает. Вот здесь вот эти вот вещи очень важны. И я думаю, что, ну, следует так по-хорошему разочаровать тех людей, которые, ну, хотели бы видеть там 100% постящихся в России и так далее. Вот. Я думаю, что все-таки очень многие люди, которые это делают, очень многие люди, не на последнем месте у них диетические, скажем так, помыслы. Вот вы говорите, женщина старше 45 лет. Да? В этом возрасте многим женщинам уже приходит в голову, как в том анекдоте, вот сижу на трех диетах, одной не наедаюсь. Люди, которые поняли связь уже на своем опыте между грехами, то есть вот страстями души, да, и между болезнями, то есть они понимают, что их образ жизни разрушает их здоровье. И в том числе они хотят его как-то немножко поддержать и восстановить этим постом. Именно поэтому вот, ну, пост такое довольно популярное дело. Вот Минусинск маленький городок, а в Москве, скажем, вот сейчас во всех модных ресторанах постное меню, да, которое гораздо более заковыристое, чем если просто купил гамбургер в Макдональдсе. И стоит гораздо дороже. И такая еда. Поэтому вот какие причины? Статистика, ну, дело такое, трудно подсчитать. И человеку вообще его трудно учесть. Не сравнивай, живущий не сравнив, говорил Мандельштам. Поэтому, ну, я рад, что там 3% постятся, там, или столько-то процентов отказались от спиртного, столько-то от мяса. Я этому рад, но очень важно, зачем они это делают.
Друзья, вместе с нами клирик Спасского собора города Минусинска Красноярского края, автор поэтических сборников «Зеркальце», «Приношение», «Переписчик», «Лазарева весна», член жюри литературной премии «Дебют», лауреат премии Андрея Белого, священник отец Сергий Круглов. Мы сегодня размышляем о начавшемся Великом посте, о вопросах, связанных с этим важным периодом. Работает наш телефон, можно позвонить, задать свой вопрос, можно писать нам.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Можно отправлять сообщение по WhatsApp и Viber номер +7 977 850 09 96. Отец Сергий, а давайте мы вот вернемся все-таки к текущим дням, пока еще читается покаянный канон Андрея Крицкого. Все-таки вот это покаяние, вот оно обязательно сейчас вот в эти дни?
Да, дело в том, что, ну, ведь этот канон, он читается уже, скажем, не первый год, не первый десяток лет и не первую сотню лет. И канон этот был написан Андреем Крицким, святителем Крицким, очень давно, в давно минувшие века. И канон этот, он как-то очень удачно и вошел в жизнь в церкви. На него как-то вот души христиан активно откликнулись. И этот канон сохраняется. Есть очень много, он читается и по-славянски, по-церковно-славянски. Есть много самых разных переводов на русский язык разных авторов. А вот, ну, я знаю, что есть храмы где-то, где его и по-русски читают. Вот, и, кстати, вот такой нюанс. Когда критики, скажем, ну, православной церкви говорят о ненужности церковно-славянского языка, и говорят, что вот, если бы все богослужение было по-русски, то было бы все понятно, и много бы людей, опять же, пришло в храмы. Вот их мысли, ход их мыслей понятен. Но я хочу привести одно примечание. Вот тот же самый канон Андрея Крицкого – это яркий пример, что даже в любом переводе на самый понятный русский язык, он бывает сходу не так-то просто, не так-то понятен очень многим людям. Потому что здесь не просто перевести на русский язык, а нужно знать хорошо Священное Писание. Ведь этот канон исполнен образами Священного Писания. От ветхозаветных, от падения Адама до пришествия Спасителя и до нашего спасения. То есть человек, который говорит о себе, о своей душе, эта душа проходит самые разные этапы вслед за падшим и восстающим и спасенным Адамом по путям человеческой истории, по путям библейской истории. Очень насыщен образами, очень сложный канон, тем не менее, его очень любят. И он очень хорошо помогает человеку вот именно духовно настроиться на пост. Духовно вступить вот в эту весну покаянную и приближаться, как по ступеням, приближаться к Пасхе, к воскресенью.
Да, отец Сергей, я, конечно же, спросила, обязательно ли покаяние в эту первую неделю поста, ну, для постящихся, для тех, кто соблюдает, уступает в этот период поста.
Да, само слово «обязательно ли», оно как-то меня всегда смущает. То есть, ну, мы прекрасно понимаем, что насильно мил не будешь, и из-под палки никто никого не заставляет. Люди сами приходят, да. Но они понимают, да, что, конечно, вот не только чтение канона Андрея Крицкого, но и свое личное покаяние нужно не оставлять. Это, вот эти две вещи у них сливаются как-то вот в один такой замечательный процесс.
Отец Сергий, прочитаю вопрос от Анастасии. Можно ли употреблять алкоголь в Великий пост?
Ну, можно, конечно, во-первых, какую-то меру. Вот. Главное, чтобы это все действительно было в меру, чтобы оно, так сказать, не отвлекало человека, его духовное устроение от чего-то. Ведь, в конце концов, хлеб и вино – это основа таинства причастия тела и крови Христова. Вот. И хотя они становятся телом и кровью Христовыми, но хлебом и вином не перестают быть. Вот. Ну, обычно все-таки на практике люди стараются как-то предельно ограничить это все. Поэтому, если нет каких-то противопоказаний, ну, скажем, там, человеку надо там, ну, не знаю, по какой-то причине, может быть, по причине болезни или еще чего-то, там нужно немножко вина или какого-то спиртного. Вот. Ну, обычно на практике вот, в Русской Православной Церкви наш народ, он обычно от алкоголя отказывается. Хотя, ну, абсолютного запрета опять же нет.
Так, читаю еще вопрос от Андрея. Я курю и не знаю, как бросить. Во время поста самое, кажется, хорошее время, но не получается, кого просить о помощи.
Просить о помощи, я думаю, что у нас очень часто бывают такие в жизни перекосы. Либо плотское, либо духовное. Там, или, как иногда говорят, либо духовное, то есть от Бога, либо душевное, связанное с простыми человеческими чувствами. То есть человек разбит на разные части. И человек, который приходит в церковь, у него, к сожалению, бывает другой перекос. Он моментально отказывается от всего, что он считает светским, там, начинает медициной и кончает там, всем остальным, а ударяется, вот наоборот, только теперь в христианское духовное делание, ну, часто считая, что вот сама по себе молитва или сам по себе Господь может вот у человека исцелить от чего-то. Может, конечно, Господь все может. Но все-таки он хочет, чтобы мы как-то жили по закону, чтобы мы лучше узнали себя самого. Поэтому я думаю, что вот вам, задавшему этот вопрос, было бы неплохо, если вы действительно хотите это дело бросить, было бы неплохо соединить усилия духовные и усилия телесные и душевные. То есть при том, чтобы уповать на Бога и прибегать к молитве, вот в этом желании, неплохо бы прибегнуть к помощи наркологам. Потому что врач, нарколог, он, как правило, не все психотерапевты, не очень хорошо тоже знает устроение души и устроение человека. Хотя свой понятийный аппарат есть в православии, в христианстве, как это все называется, и свой какой-то понятийный аппарат есть у врачей, у психотерапевтов. Но вот в соединении вот это все, оно дало бы более хороший и устойчивый результат, чем либо то, либо другое.
Отец Сергий, вот еще есть вопрос от Александры. Во время чтения канона Андрея Крицкого, как быть, если не можешь кланяться в течение всего чтения?
Если человек не может кланяться, ну, не надо кланяться. Никто не заставляет. То есть, по своим силам, как человек может. Кто-то может совершить земной поклон, кто-то может лишь слегка поклониться, потому что он нездоров или там, не может. А кто-то вообще сидит. Там ноги болят, или человек не может стоять. Ну, сиди. Чуть приподнялся. Это ж не какая-то изнурительная такая вещи, которые вы должны непременно там изнурять. Как может, так и надо делать.
Отец Сергей, я вот хочу так уточнить. Вы сказали, что важно, наверное, всегда, ну, особенно в эти дни Великого Поста, для тех, кто постится, видеть в ближнем человеке Христа. А вот во всяком человеке можно видеть и нужно видеть Христа. Но иногда такие поступки, ну, кажется, не очень благовидные, и человек не очень-то добрый. Вот как можно в нем увидеть Христа?
Это да. Но мы знаем, что Христос Господь, Он умер за каждого человека и воскрес ради каждого из нас. И, понимаете, здесь вот что. самый такой опасный момент. Считать себя умнее Бога, и, так сказать, более прозорливым там или каким-то. Вот, то есть, вообще считать себя вместо Бога. Богом считать себя. То есть, я смотрю на человека и твердо, точно, стопроцентно уверен, что никакого Христа в нем нет. А вдруг есть? Вдруг Господь незримо стоит рядом с ним. Откуда я знаю? Вот учиться видеть Христа, когда человек учится к нему поближе подходить, в чем помогает в том числе и практика поста, да, о которой мы сейчас говорим, он тогда видит, что Господь всюду есть с каждым человеком. Потому что нет никого такого, за кого бы он не умер. Нет никого такого, кого бы он отогнал от себя. И мы прекрасно знаем это на его собственном примере. Поэтому, вот, чтобы не ошибиться, лучше не стоит недооценивать присутствие Христова в мире. Ну, а то, что есть человеческий грех, это вполне понятно. Слова одного из авторов «Добротолюбия», это такой свод монашеских писаний, да, вот подвижников, аскетов, монахов, преподобных древних. Но там есть замечательные слова. «Оттого и падали падавшие, что не уразумевали, как в одном и том же сердце могут пребывать и дым, и благодать».
Отец Сергий, а прочитайте что-то из ваших стихотворений.
Хорошо, ну вот,
вот
скажем,
что сейчас по душе?
Стихотворение, ну вот тому же самому великому посту, посвященное стихи. «Великий пост, зачем долгий, твои стояния, оцепенения? Зачем стонут сухие без слез твои напевы? Зачем черны аналои? За тем, что в воды вошел я, в ночь неумелый пловец, утопленник выплыву, в ночи и расстаться должен, не с плотью, что плоть, с Богом, иначе умереть не выйдет, не умереть не выйдет воскреснуть. Мерный плеск кафизм, гул прибоя, по грудь войду, по шею, по истерзанный ум, по сердце. Из глубины воззвав Господи к миру, море великое и пространное, мир, свинцовые волны, все тебе отдам, погружу в воды, дыхание ноздрей, кровь, память, любовь, какую осталась, умерщвлю животворящий страх, надежду, камни новую повешу, все твое тебе, скоктанье, истицание, возраста стяжание, чувств, мышелоимства, кесарева отдам твоим кесарям, бесова бесам, заплачу налоги и умру спокойно, наполню легкие гнилой твоей солью, там агады им же не с числа, гадам стану пищей поношения и покивания. Все тебе мир подарю, только одного не подарю, этой смерти, не взыщи, даренное не дал».
Да,
вот. Ну, есть еще стихи, как только захочется их послушать, а?
Да, захочется. Но я тут хочу уточнить вот ваше настроение, которое вы передали. Вот человек вступает в Великий пост, он как бы умирает в этот период.
Вместе со Христом мы прекрасно знаем, что путь к воскресению лежит через Голгофу, мимо не пройдешь никак. Это путь Бога человека, и его повторяет всякий в той или иной степени, в чем. Конечно, ну, не в такой полноте мы не можем. Но в чем-то мы повторяем все, если мы только хотим быть с ним.
Отец Сергей, а что вы посоветуете вот в эту первую неделю, ну и потом, конечно же, почитать из Библии, из Евангелия?
Ну, прежде всего, просто само по себе Евангелие читать нужно постоянно. Вот. Это как раз то время, когда Библию, которая украшает полку или лежит на столе, и много, долгое время не открывается, когда ее нужно все-таки, конечно, открыть. Ну, человек может быть, конечно, просто взять и сначала до конца перечитывать. Ну, есть какие-то книги Библии, которые, вот мне, например, которые близки моему покаянию. Книга Иова, да, или Псалтырь, в которой очень много говорится именно от лица, да, псалмопевца говорится к Богу именно о покаянии. И, конечно, Евангелие, само собой, многие другие книги Библии и книги пророческие, и даже книга «Песнь песней», да, она может способствовать покаянию. Это прекрасный мир, прекрасное царство, которое мы потеряли. Почему я его потерял? Из-за какого своего греха? Прекрасное царство любви. Книга «Экклезиаста», которая заставляет так горько и трезво поразмыслить над нашей жизнью. Поэтому, конечно, Священное Писание читать надо. Есть очень много и других книг. Все-таки жизнь не остановилась, да, когда было написано Священное Писание, она продолжалась. И поэтому есть очень много замечательных книг, опыт вот этого покаяния самых разных людей, от древности до наших дней.
Отец Сергей, вот Алексей задает вопрос, поступило сообщение. Переходит ли православная церковь на современный русский язык?
Вот опять же у нас представление церкви как о единой организации, где дается приказ, и все везде становится одинаково. На самом деле современный русский язык давным-давно используется в церкви. Вот, и мы с вами знаем, в Москве есть немало, в других городах там немало храмов, где язык введен в богослужение, где, скажем, священное писание, Евангелие читается.
Но обычно именно о богослужении, да, о богослужении.
А вот богослужение, да, есть замечательные переводы. Вот, скажем, совсем недавно вышла прекрасная книга именно богослужебных переводов, которую сделал такой известный поэт, да, Анри Волохонский. Очень глубоко верующий человек, он сейчас живет в Израиле. Ну, мы его все знаем. Знаменитая песня Гребенщикова, там «Под небом голубым есть город золотой». На его слова, на его стихи. Он замечательно перевел там литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, чин таинство крещения, таинство венчания, то есть какие-то вот такие вещи. И я знаю, что, ну, скажем, вот мне сообщали американские православные друзья, что у них там тоже довольно давно уже вот по этой книге служат. И вот она теперь вышла у нас в России. Поэтому есть, ну, может быть, не в каждом первом, в каждом попавшемся храме это все-таки как-то решается. Не просто как вот там священник захотел себе и все. Это как-то в церкви мало что решается единолично кем-то. То есть вот, примет ли полнота церковная, не примет, какие прихожане, на что они ориентированы. Поэтому вот эти вещи тоже надо иметь в виду. А так да, бывает. Бывает русский язык.
Отец Сергей, ну вы представляете богослужение на современном языке?
Почему? Вполне представляю. Вполне оно совершенно возможно, почему же нет? Это язык, и мало того, и переводы Библии должны, все новые и новые, они появляются, новые должны появляться, и богослужение по той простой причине, что это все-таки слова, которые обращены от человека к Богу, не только от одного священника, а от всей церкви. От всего того прихода, от тех людей, которые пришли, молятся и вместе совершают литургию. Поэтому, конечно, это... я думаю, что не должно быть такого резкого какого-то разграничения. Либо церковно-славянский, либо русский. Я думаю, что и тот, и другой язык уместен. Церковно-славянский замечательный, богатый язык, с богатой традицией. Там есть очень много всего, которые, кстати, тоже в течение веков потихоньку русифицируются. Потому что некоторые там непонятные какие-то слова, давно вышедшие из употребления, они постепенно заменяются на какие-то более понятные. Ну, это уже отдельный какой-то разговор. Хорошо бы специалистов по этим переводам включить. Вот. А есть переводы на русский язык, богослужение. Поэтому должно быть и то, и другое.
Отец Сергей, ну, может быть, уже мы перейдем к следующему вопросу. Вот я прочитаю, что нам Галина написала.
Хорошо.
Извините, или еще нужно дополнить в отношении предыдущего вопроса? То я прервала.
Ну, я думаю, что... Нет, я думаю, что вот... Мое мнение таково, что все определяется людьми. То есть, какие люди там, в каком храме, в каком приходе, что их объединяет. Потому что, ну, мы знаем, что в разных храмах люди... Тоже бывают разные. Да? Там одна община, в другом храме другая, в третьем третья. Ну, какая-то община ориентирована, скажем, там, на русский перевод. Поэтому я думаю, какая-то на церковно-славянский дух немножко разный, люди разные. Поэтому я думаю, что и то, и другое должно быть.
Ну, видимо, вопрос важный. Тогда я еще уточню. Отец Сергей, а вот в Минусинске у вас практикуется богослужение на современном языке?
Нет, у нас обычно, как это по традиции, церковно-славянский, но тем не менее какие-то части, опять же, что касается Евангелия, там, апостольских писаний и так далее, они тоже вот звучат по-русски. Вот у нас в основном церковно-славянский. Но опять же, вот это не язык, скажем, там, Острожской Библии, да, какой-нибудь древний, это уже довольно сильно русифицированный язык. Но так, да, по-славянски.
Читаю вопрос от Галины. Понимаю, что пост нужно начинать с примирения, а мы с мужем часто ругаемся. Что делать?
Ну, муж и жена одна ипостась, как говорит поговорка. Что делать? Сколько раз ссоритесь, столько раз и беритесь. Что еще делать? И для этого, конечно, не обязательно ждать целый год прощенного воскресенья. да, в которой все просят друг у друга прощения. Иногда даже так просят. Вот сегодня прощенное воскресенье, так я тебе прощаю. Вот так говорят.
Да, интонация о всем уже говорит.
Поэтому надо мириться, да, конечно. Надо мириться постоянно. И причем, как говорили вот древние преподобные отцы, да, ну, вот монахи, которые вот этот пост аскезу всю это испытали на себе. Они говорят, да не зайдет солнце в гневе твоем, да, то есть ты не должен до захода солнца успеть примириться со своим ближним, ты не должен провести ночь со своей ссорой, со своей обидой, должен как можно скорее примириться. Поэтому вот сколько раз, 70 раз в день поругались, 70 раз помирились.
Вот еще вопрос от Ольги, можно ли есть кальмаров во время поста?
О, да, морских гадов, как мы это называем, да? Это, ну, там, да, кальмаров, крабов, креветок и так далее. Ну, вот, но мы знаем, что их вовсю употребляют в дни Великого Поста. Их едят, и они уже чуть ли там не считаются не столько животной, сколько растительной пищей. Можно, да. Да, это, надо, кстати, вот на этот счет посмотреть, просто ради интереса посмотреть вот сборник уставов, который называется «Типиком». Не помню, насколько там употребляются эти кальмары. Но вот можно, да, их употребляют в пост. Это на практике жизни очень многие люди, многие прихожане, священнослужители. Вот. Но, кстати сказать, что касается самого по себе устава, он же вообще был как просто, ну, как калька, был взят из Греции и вот к нам сюда принесен. Поэтому, когда мы читаем вот этот типикон, касающийся поста, очень часто приходим в недоумение, там, скажем, вот сегодня разрешается горсть фиников и чаша воды. Я понимаю, это было в палестинской пустыне где-нибудь, да, или на Синае, там вода действительно, это важное дело. А здесь, когда постящийся русский человек выходит, у него целый сугроб под окном, ну, как-то так не видит большого значения чаша воды. Зато если он пойдет искать горсть фиников, например, по Минусинску, он ее не найдет, может не найти. Вот. Там. Или еще какие-то там есть установления разрешения на вино, на елей, когда что делать. Поэтому здесь вот к этим уставам надо относиться осторожно.
Ну да. Отец Сергий, сегодня-то, может быть, финики и можно найти, а вот сколько-то лет назад, может быть, это было сложно.
Да, конечно. Поэтому вот есть опасность чрезмерно удариться вот в эти постные тонкости, да, в постную кулинарию впасть. И вот и человек на это, у него очень много сил уходит на это, на изготовление особой постной пищи. У него гораздо больше денег уходит, он пойдет покупать тех же самых морских гадов, вот, вместо того, чтобы купить колбасы, которые наполовину из сои состоят, гораздо более дешевые. Это тоже, конечно, нездоровая вещь. То есть слишком увлекаться этим не стоит. Есть среди вот длинного списка грехов такой грех, который по-церковному, по-церковно-славянски звучит так. Гортанобесие. Вот есть грех чревоугодия. То есть, когда просто ешь, там лопаешь от пуза, то есть обжорство. А есть более тонкие гортанобесие. Это когда выбираешь что-то вкуснее. Ты съедаешь мало, но вот выбирать начинаешь. Поэтому, вот, к сожалению, вот это слишком сильное увлечение постной кулинарией, оно нередко приводит именно вот к этому гортанобесию.
Да, интересно. Отец Сергий, в оставшиеся вот минуты, пожалуйста, прочитайте еще ваше стихотворение.
Хорошо. Ну вот,
может,
парочка. Да, тут не одно. Вот маленькое стихотворение про недели, которые вот предваряют, да, Великий пост. Неделя страшного судей, изгнание Адама в Израиль и так далее. Сначала нас... Вообще стихотворение о весне. Сначала нас ведут на страшный суд, потом нас выгонят из рая, потом нас как хоругву понесут, победу православия прославляя. Неделя за неделей и весна пройдет стремглав, но как же вечно, но как бездонно, как длинна, но как неуловимо скоротечно. Вот еще одно небольшое можно.
Да, пожалуйста.
Посвященное грехам, вот опять же, о которых мы говорили. Оно называется «Чистый четверг». Ну, это на последней неделе Великого Поста, на страстной, так называемой, седмице. Вот четверг – это тот день, когда мы знаем, Господь умывал ноги ученикам, когда совершалось Тайное Вечеря. И вот считается в народе, что в этот день обязательно надо все в доме кругом перемыть, самим всем помыться, обязательно пойти на исповедь всем. Уж не знаю, как там бедные православные хозяюшки все это успевают, но тем не менее, вот чистый четверг – это такой особый день в году. А мы, Господи, грязные грехи наши. Ну вот, другое дело. Теперь они такие чистенькие, лишь-то почти неузнаваемые. Скрипят, если провести пальцем. Можно пользоваться снова.
Отец Сергий, у нас остается мало времени. Я думаю, что в заключение стоит как-то подытожить. Великий пост начался. Вот в этом году совпадает Пасха и у православной церкви, и у католической, и пост почти совпадает. Ну, католики, если не ошибаюсь, в среду, у них в библейную среду должен был начаться пост. Пост в этом году ранний. То есть он начался даже еще зимой, в конце февраля. Итак, для чего он нужен?
Пост – это время духовного, прежде всего духовного, хотя и телесного, тоже испытания самого себя. Испытание самого себя и в то же время подготовки к воскресению Христову. Не просто подготовки к празднику, когда красят яйца и пекут куличи, а это подготовка к вступлению вслед за Христом в Царство Божие через Его воскресение. И вот когда человек проходит пост, он, ну, грубо говоря, на своей шкуре узнает, что пройти к воскресению мимо Голгофы, пройти каким-то легким путем, нигде не споткнувшись, невозможно. Это испытание, которое мы совершаем вместе с нашим Господом. Поэтому вот все приметы вот этого трудного земного пути, особое обращение внимания на покаяние, ограничение себя в каких-то удовольствиях, в каких-то видах пищи. Мы уже говорили о том, для чего это ограничение нужно. Какие-то добровольно взятые на себя тяготы. Это все не какое-то самоуничижение. Это, ну, если мы вспомним слова апостола Павла, он часто использовал спортивные термины. Да? Если человек хочет добиться какого-то успеха в спорте, он сидит на диете, играет в железо, изнуряет себя. Вот. А здесь, тем более, гораздо большее достижение. Это достижение Христа и достижение нашей жизни, достижение перемены нашей души. Поэтому пост очень важен и полезен.
То есть начался очень важный период, когда христиане могут проверить себя. Мы все можем себя проверить, воспитать, сделать немного лучше, чище. Отец Сергий, я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Будем ждать вас еще.
Спасибо вам всем. Сил и крепости этой весной и этим постом, если кто-то постится. Спасибо.
Я повторю, с нами был священник, поэт, отец Сергий Круглов. Всего доброго, друзья!